В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Тбилиси 9, Сухумец, Канвали, 8 часов вечера. У микрофона Нана Плиева. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе МИД Грузии раскритиковал Москву за размещение в самопровозглашенной республике Абхазия комплексов С-300. Оппозиция обвиняет власти в мягкотелости. Представители власти самопровозглашенной республики Южная Осетия подтверждают готовность президента встретиться с экс-президентом Эдуардом Кукуэте. В общественной палате самопровозглашенной республики Абхазия подвели итоги выборов. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит Любовь Бамматова.
В главных новостях: в Йемене огнем с вертолета убиты более 30 беженцев. Израиль бомбил цели в Сирии и перехватил сирийскую ракету. Британская спецслужба отвергла обвинения в слежке за Трампом. Ведомство ООН по делам беженцев выясняет обстоятельства инцидента в Баб-эль-Мандебском проливе в ночь на пятницу, при котором погибли более 30 сомалийских беженцев. Как утверждают йеменские повстанцы хуситы, вертолет «Апач» открыл огонь по судну, на котором беженцы направлялись из Йемена в Судан. В результате погиб, по последним данным, 31 человек, еще несколько десятков были спасены, среди них есть раненые. Многие беженцы из Сомали, ранее прибывшие в Йемен, сейчас стремятся покинуть эту страну из-за продолжающейся там гражданской войны. Неясно, кому принадлежал вертолет и почему он открыл огонь по судну с беженцами. Вертолеты «Апач» находятся на вооружении, в частности, армии Саудовской Аравии, которая поддерживает правительственные войска Йемена в борьбе с хуситами, шиитскими военизированными формированиями, контролирующими столицу Йемена Сану и часть побережья. Израиль отвергает сообщение сирийского агентства САНА о том, что сирийские войска ПВО сбили сегодня израильский военный самолет и повредили еще один. Об этом сообщает агентство «Франс-Пресс» со ссылкой на представителя Министерства обороны Израиля. Израильские военные подтвердили, что ВВС страны утром нанесли ряд ударов по целям в Сирии. После этого сирийской территории был произведен запуск ракет направления Израиля. Одна из ракет, как утверждается, была перехвачена израильской противовоздушной обороной. Еще одна разорвалась на территории Иордании. Неподалеку от границы с Сирией и Израилем пострадавших нет. Сирийское командование утверждает, что израильские самолеты бомбили позиции правительственных войск под Пальмирой. Израильские военные не называют точных целей авиаударов. В прошлом их объектом, как правило, была ливанская шиитская группировка «Хезболла», выступающая в роли союзника сирийского режима Башара Асада.
Эхо Кавказа. Новости.
Британский центр правительственной связи, спецслужба, отвечающая за кибербезопасность, категорически отвергла утверждение о том, что она могла следить за сотрудниками штаба Дональда Трампа во время его предвыборной кампании в прошлом году. Эти утверждения абсурдны, смехотворны и не заслуживают внимания, говорится в заявлении спецслужбы. Пресс-секретарь президента США Шон Спайсер заявил в четверг на брифинге в Вашингтоне, что прежний президент США Барак Обама мог использовать британскую спецслужбу для слежки за Трампом и его союзниками. При этом он сослался на утверждение бывшего судьи Эндрю Наполитана в эфире телеканала Fox News. Слова Спайсера прозвучали в контексте расследования утверждений, сделанных ранее президентом США в Твиттере, относительно прослушивания штаб-квартиры его компании, которая якобы осуществлялась по распоряжению Обамы. В Конгрессе США, получив соответствующие данные от спецслужб, заявили, что подтверждения этой информации пока нет. После этого Спайсер заявил, что прослушиванием могли заниматься не американские спецслужбы, а британский центр правительственной связи, сославшись на Наполитана и другие источники. В Вашингтоне сегодня проходит встреча президента США Дональда Трампа и канцлера Германии Ангелы Меркель. Визит был перенесен со вторника на пятницу из-за плохой погоды. Ранее они не встречались, только говорили по телефону в январе, вскоре после вступления Трампа в должность президента США. Перед отлетом в США Меркель заявила, что готовится к встрече с интересом и испытывает радость от того, что она состоится. «Всегда лучше говорить друг с другом, чем друг о друге», — сказала канцлер. Трамп подвергал критике решение Меркель открыть границы для беженцев летом 2015 года. Меркель, в свою очередь, критиковала введенный президентом США мораторий на въезд беженцев в США, который впоследствии был отменен судом. Ожидается, что в центре переговоров будут вопросы экономики и торговли. Трамп ранее заявлял о необходимости повышения пошлин, в частности, на экспорт автомобилей из Германии в США. Меркель сопровождает руководителя ведущих германских компаний. Кроме того, лидеры обсудят вопросы внешней политики, в том числе, как ожидается, Россию и Украину. Кремль может отменить решение о признании паспортов самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, если Киев выполнит Минские соглашения. Об этом заявил постоянный представитель России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Александр Лукашевич, передает РИА Новости. Указ о признании российскими властями документов, которые сепаратисты выдают людям, проживающим на подконтрольном ДНР и ЛНР территориях, в феврале 2017 года подписал президент России Владимир Путин. Киев требует отменить это решение, указывая на то, что оно противоречит Минским соглашениям. Федеральная служба исполнения наказания России передала Украине 12 граждан, отбывающих наказание в аннексированном Крыму. Об этом сообщили в пресс-службе ФСИН. Передача произошла в Белгородской области, имена заключенных не сообщаются. Ранее замминистра юстиции Украины Сергей Петухов сообщил о согласовании передачи Украине 12 отбывающих наказание в Крыму осужденных украинцев. В мае 2016 года Украина потребовала вернуть заключенных Олега Сенцова, Александра Кольченко, Геннадия Афанасьева и Юрия Солошенко.
Новости представила Любовь Поматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Сообщение о размещении еще 8 российских зенитно-ракетных комплексов С-300 на территории самопровозглашенной Абхазии вызвали новый виток внутриполитического противостояния в Грузии. Оппозиция обвинила правительство в попытках замолчать серьезность угрозы, исходящей от северного соседа. Что может сделать Тбилиси, что может противопоставить действиям Москвы, выяснял Владимир Унаянц.
Официальный Тбилиси отреагировал на распространенную международным волонтерским разведывательным сообществом информ-напалм информацию о переброске дополнительного дивизиона зенитно-ракетных комплексов С-300 на территорию самопровозглашенной Абхазии. Глава МИД Грузии Михаил Джанелидзе осудил последние действия Москвы на абхазском и юго-осетинском направлении.
Агрессивные шаги, которые осуществляет Российская Федерация, требуют осуждения. Вызовы, которые создает объединение вооруженных сил Российской Федерации, так называемой Южной Осетии, а также те решения, которые касаются ввода в Абхазию дополнительного вооружения типа С-300, еще раз подтверждают политику Российской Федерации, ориентированную на фактическую аннексию. Наша же политика ориентирована на мир и важно, чтобы Российская Федерация действовала в соответствии с международными нормами.
Министр выразил надежду, что при активной помощи международного сообщества Тбилиси сможет найти пути мирного урегулирования конфликта. При этом в правительстве постарались свести к минимуму разговоры об увеличении военного присутствия России в Абхазии, переведя стрелки на НАТО. Секретарь Совета национальной безопасности Давид Раквиашвили вслед за военными экспертами предположил, что размещение С-300 в Абхазии направлено не против Тбилиси, а против активности Североатлантического альянса в Черном море.
Это напрямую связано с вопросом безопасности Черноморского региона. Конечно, сыграл свою роль и фактор либерализации визового режима Грузии с ЕС. Но при этом мы должны понимать, что это в первую очередь все же угроза безопасности Черноморского региона.
По словам главы СНБ, Тбилиси обязательно проинформирует о ситуации штаб-квартиру НАТО. Отреагировать пообещал и вице-премьер Александр Джиджилава. правда, весьма туманно обозначив дальнейшие шаги правительства.
Это говорит о том, что Россия продолжает игнорировать свои международные обязательства. Что касается шагов, мы в первую очередь будем бороться, используя дипломатические каналы.
Какие именно в руководстве страны конкретизировать не стали. Вместе с тем оппозиция заявление представителя власти считает попыткой отвлечь внимание общества. По словам депутата парламента страны от Европейской Грузии Георгия Канделаки, из-за пассивности властей тема российской агрессии в отношении Грузии уже давно выпала из контекста мировой политики.
Премьер-министр Грузии за все это время не совершил ни одного визита, не осуществил ни одного звонка ни одному из мировых лидеров, чтобы было соответствующее реагирование международного сообщества. И результатом этого бездействия является то, что сейчас мировые лидеры говорят только о российской агрессии в отношении Украины, обсуждают, как ей помочь, и, к сожалению, совсем перестали упоминать Грузию.
О том, что Тбилиси не прилагает достаточных усилий в дипломатическом направлении, говорит и политолог Ника Читадзе. По его словам, Грузии необходимо убедить НАТО увеличить военное присутствие на подконтрольной центральным властям территории страны.
Я имею в виду здесь, усиление функций тренинг центра НАТО, с одной стороны. С другой стороны, здесь рассматривается вопрос о размещении военных объектов Батийской акватории. И, соответственно, я думаю, что в этом случае соответствующие, механизмы безопасности, для открытия новых военных объектов стран-членов НАТО и Соединенных Штатов Америки на территории Грузии, чтобы обезопасить грузинскую государственность.
При этом, по мнению эксперта, руководство Грузии не хочет лишний раз раздражать Москву.
В этом случае как-то Грузия опасается дальнейшего напряжения отношений с Российской Федерацией и только делает определенные заявления. Но что касается конкретных шагов, то в этом случае, например, я думаю, что в знак протеста все же Грузия должна призвать переговорный процесс в рамках Женевского формата, который ничего не дает. Или именно в рамках диалога между Абашидзе и Караяном. Да? Потому что, с одной стороны, Грузия ведет диалог, но это ни к чему хорошему пока что не приводит.
Политолог Георгий Габранидзе также указывает на факт отсутствия достаточной реакции со стороны правительства Грузии на действия России. По словам Габранидзе, в противостоянии с северным соседом Тбилиси уже уступил во всех сферах, и эта политика не дала никаких положительных результатов. С другой стороны, Габранидзе считает, что сложившаяся ситуация – следствие инертности грузинской дипломатии. И вина за то, что Европа гораздо больше озабочена событиями в Украине, чем в Грузии, лежит не только на нынешних властях.
Это проблема грузинской дипломатии целиком. Я бы не мог сказать, что это проблема той или иной политической группы. Потому что, если посмотрим тоже на предыдущее правительство, у них тоже были свои собственные ошибки, потому что наша дипломатия не являлась, проактивным по направлению Европы. В основном наш прозападный курс тогда тоже опирался больше на капитализацию поддержки Соединенных Штатов, а не стран Европейского Союза. А что мы теперь видим? Здесь политика так называемого термидора между Грузией и Россией, которая, сказал бы, что не работает вообще, как-то определяет тоже нашу международную политическую повестку дня. Конечно, они боятся, либо они учитывают российскую позицию и не хотят, чтобы этим как-то разозлить больше Россию, но я, честно говоря, не понимаю, что мы еще можем или еще должны уступать России, чтобы чем-то или как-то урегулировать грузино-российские отношения, потому что мы практически уступили все, кроме нашей независимости.
Эксперт уверен, последние военные инициативы Москвы в самопровозглашенных республиках Абхазии и Южной Осетии дают все основания полагать, что Россия в случае провала так называемых евразийских интеграционных проектов готова реализовать силовой сценарий, в том числе и в отношении Грузии. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто в Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол. на радио «Эхо Кавказа».
Обстановка в Цхинвале после нескольких дней уличных протестов стабилизировалась. Сегодня силовики самопровозглашенной республики разблокировали подходы к зданию югостенского правительства. А представители власти заявили о том, что готовы к переговорам с Эдуардом Кокойте. Ирина Келихсаева с подробностями.
Сегодня с утра центр Цхинвала был освобожден для проезда автомашин. На второй день после оглашения решения Верховного суда, отказавшего удовлетворить иск экс-президента Кокойте к ЦИК и последовавших за ним уличных протестов, театральная площадь была блокирована вооруженными силовиками и бронированной спецтехникой. Людей в масках, как во времена правления самого Кокойте, не было. Однако наличие большого скопления сотрудников силовых структур, которые охраняли подъезды к зданию правительства, вызывало негодование у цхинвальцев, которые считали, что реакция на возможные провокации и на невооруженных сторонников слишком агрессивна. Вот что об этом думают обычные граждане, которым каждый день приходилось преодолевать вооруженный кордон.
Войну напоминало, честное слово. Мы уже ничего не боимся, а просто вот воспоминания, и прямо жутко было очень. Жутко.
А у вас какие эмоции?
Конечно. Все уже опять напоминало то, что мы когда-то пережили. Конечно, неприятно. Все, и войну, и все, и все. Все неприятности, и все, то, что мы пережили.
Но вы понимали, для чего это делается, или не понимали?
Ну, понимали, что это предвыборные дела, суд, противостояние.
Оправдывали вы появление этой техники на площади?
Ну, или... это не нам решать. Я думаю, потому что есть люди выше нас, которым виднее, ставить технику или нет. Но нам, как простым людям, было жутко на это все смотреть.
Если судить об обстановке в Цхинвале сегодня, то во всяком случае внешний эмоциональный накал угас. Поутихло все и у штаба экс-президента, где все последние дни проводились встречи со сторонниками. Накануне поздно вечером появилось обращение еще одного кандидата в президенты Алана Гаглоева, который попросил Леонида Тибилова сесть за стол переговоров с Эдуардом Кокойте. Несмотря на позицию противников экс-президента, которые считают, что дискредитировавший себя политик не имеет морального права выдвигать требования властям, Гаглоев объяснил свою позицию так. Переговоры необходимы для снятия напряженности, для нивелирования противостояния в обществе. Секретарь Совбеза Южной Осетии Анатолий Плев в беседе с «Эхом Кавказа» поделился. Возможность встречи Эдуарда Кокойте и Леонида Тибилова в необращении кандидатов в президенты обговаривается уже несколько дней, продолжает Анатолий Плиев.
Ну, во-первых, переговоры уже состоялись. Даже в первый вечер шли переговоры. То есть представители от какой-то были, представители Народной партии, они были здесь. Разговор состоялся с президентом. Были определенные вопросы, которые были обсуждены. В дальнейшем предполагается, что да, встреча будет происходить. Президент готов встречаться. Президент всегда готов обсуждать все вопросы, которые волнуют их. Не считая необходимым обострять ситуацию. Она не в чью пользу. И в том числе не в пользу Джабеевича Эдуарда. Все нужно решать в правовом русле.
Плиев добавил, что всегда есть возможность прийти к консенсусу. И эти возможности нужно использовать, соблюдая закон. А излишние эмоции и втягивание людей в политические авантюры не помогут решить проблему. Ирина Келихсаева специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Муравай, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасосад, хасосад.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Несмотря на позитивные оценки хода парламентских выборов в самопровозглашенной республике Абхазия со стороны международных наблюдателей, более пристальный их мониторинг показывает, что упущений при их организации достаточно. Об этом свидетельствовал сегодняшний брифинг в общественной палате, на котором побывал наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
Сегодня члены общественной палаты Абхазии, которые проводили наблюдение за ходом парламентских выборов и в день голосования 12 марта посетили избирательные участки во всех районах республики, рассказали на брифинге о результатах своего мониторинга. Член общественной палаты Даниил Убирия сказал:
«Выборы в целом, конечно, прошли нормально, хорошо организованно, без каких-либо существенных замечаний. Вместе с списке есть замечания, которые мы не можем не озвучить. Есть замечания, которые из года в год повторяются.
Он продемонстрировал привезенный из одного из участков в Чемчирском районе листок, висевший там на стене, и сказал: «Это образец заполнения бюллетеня». И неудивительно, что на этом участке не оказалось ни одного испорченного бюллетеня. А вот на других, где я был, о подобном не позаботились. Избиратели порой путались, и вместо того, чтобы вычеркивать фамилии тех кандидатов, против кого они голосуют, как это требует закон, они ставили галочки рядом с фамилиями кандидатов, которых поддерживают. И такие бюллетени были признаны недействительными. Кстати, во многих рекламных роликах и буклетах с предвыборными программами кандидатов в депутаты их фамилии отмечались галочкой. Это запомнилось больше, особенно людям пожилого возраста, и сбивало их с толку. Конец цитаты. Член общественной палаты Лиана Кварчелия среди критических замечаний привела такие.
Краска, которая вот использовалась для маркировки, смываемая. Я лично и Валерий, после того, как нас отмаркировали, вышли, использовали вот эту влажную салфетку, и краска сошла. Я знаю, что Отар, например, не смывал эту краску, но к 6 часам вечера она сама сошла, что оставляет возможность теоретическую для него проголосовать еще раз. И не знали, как заполнять. Большое количество оказалось испорченных бюллетеней. Здесь есть вообще пространство, конечно, для манипуляции, и люди начинают думать. Вот эти бюллетени испортили сами избиратели, или когда подсчитывали голоса, кто-то там, кто подсчитывал, в чьих руках были, как какие-то там лишние галочки поставили и так далее. Чтобы все это исключить, будущему уже парламенту, наверное, надо будет вернуться к закону о выборах и все-таки эту процедуру изменить.
Тут хочу сделать небольшое отступление. На пресс-конференции председателя ЦИК Томмазо Гоггия 10 марта я попросил его напомнить избирателям о маркировке и о правилах заполнения бюллетеня. Причем к стыду своему почему-то думал, что теперь в бюллетенях надо будет ставить галочки напротив фамилии кандидата, за которого голосуешь. Во-первых, так делают на российских выборах в Думу, в которых можно участвовать большинству жителей Абхазии. Во-вторых, столько раз при мне заходила речь об этом в абхазском парламенте, когда обсуждали поправки к закону о выборах, мол, процедура зачеркивания не нравится многим нашим избирателям. Что решил? Наверное, в последних поправках к закону в декабре зачеркивание изменили на галочки. А нет. Что касается маркировки, то рассказал, в ходе июльского референдума я стер ее на раз-два. Но Томас Юрьевич сказал, что будет вдвое увеличена концентрация красящего вещества. Как видим, не помогло. Лиана Кварчелия также сказала.
Дополнительные списки – это проблема не сегодняшнего дня. Действительно, это каждый раз этот вопрос обсуждается, и журналисты его на прошлых, на позапрошлых выборах поднимали. Давно назрел необходимость для того, чтобы те органы, которые имеют отношение к выдаче паспортов, к пропискам и прочих регистрации граждан, создали единый банк данных, который постоянно обновлялся бы.
Члены общественной палаты обратили внимание на то, как в преддверии выборов в отдельных округах начали активно ремонтировать дороги, освещение, подвалы домов. Причем избирателям говорили, что все это делается при помощи тех или иных кандидатов в депутаты. Секретарь общественной палаты Нателла Акаба сказала, и самое неприятное то, что многие избиратели уже говорят кандидатам: «Сделаешь дорогу, мы будем за тебя голосовать». Болезнь зашла очень далеко, и органам охраны правопорядка следует принять самые решительные меры по противодействию этому явлению. Конец цитаты. Нателла Нуриевна обратила внимание на обеспечение равного доступа кандидатов в депутаты к СМИ для проведения агитационной работы и участия в дебатах. Она отметила как положительный факт обеспечение доступа к государственным СМИ кандидатов в депутаты от оппозиции в том факте, что представители оппозиции прошли и, может быть, еще пройдут в парламент. Я вижу исключительно позитив, потому что это создаст баланс политический политических сил в парламенте, сказала она и выразила надежду, что это избавит общество от постоянного обращения к сходам и митингам. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Продолжение темы в итогах недели, которую подводит наш постоянный сухумский автор Изида Чания.
Выборы в парламент, в результате которых только в 12 из 35 округов были избраны депутаты, продолжают оставаться одной из основных тем для обсуждения в Абхазии. Конечно, есть жизнь и помимо голосования, официальные поздравления, награждения и подготовка к летнему курортному сезону. Пожалуй, самым ярким событием недели стало заявление парламента Абхазии, выразившего свое недовольство высказываниями депутата Госдумы России Константина Затулина, посетившего Абхазию с целью наблюдения за выборами. Российский политик, дав высокую оценку процессу народного волеизъявления, высказал свое отношение к общественно значимым темам – продаже недвижимости иностранцам и созданию информационно-координационного центра МВД. Затулин отметил, что несговорчивость Абхазии в этих вопросах может привести к оттоку российских отдыхающих в нынешнем курортном сезоне. Особое недовольство Затулина вызвало отсутствие среди кандидатов в парламент Абхазии этнических русских. По мнению российского политика, законодательство Абхазии должно предусматривать квоты для русских. Уходящий пятый созыв парламента счел высказывания Затулина некорректными и посоветовал политику не вмешиваться во внутренние дела другого государства. Громкой новостью недели стал поджог машины одного из кандидатов в депутаты парламента. Машина, припаркованная у избирательного участка, была облита бензином и подожжена неизвестными в 9 часов вечера 16 марта. Пожар был потушен, жертв нет, и пока следствие рассматривает версии поджога и самовозгорания, общество обсуждает вопрос, кому понадобилось поджигать машину кандидата за 2 недели до второго тура выборов. Чтобы отмести подозрения в адрес соперника, на следующий день после поджога, 17 марта, два конкурирующих по округу депутата дали совместную пресс-конференцию, на которой объявили, что рассматривают происшествие как провокацию, нацеленную на дестабилизацию обстановки в период проведения выборов, и обратились к общественности Абхазии и к своим сторонникам с убедительной просьбой проявить выдержку, исключив негативную лексику при обсуждении данной темы и дождаться результатов расследования правоохранительными органами.
На мой взгляд, это акт направлен на дестабилизацию общественно-политической ситуации в стране, не только в нашем округе, возможно, даже на срыв всей предвыборной кампании в Республике Абхазия.
Говорит один кандидат. Его оппонент считает, что...
Происходит то, что не дают нам, молодым ребятам, которые идут сегодня на выборы, всячески ставят определенные препоны для того, чтобы мы сегодня где-то как-то столкнулись.
Назвать силы, которые дестабилизируют обстановку, кандидаты в депутаты не смогли. По предположению одного из них, это политические силы, по версии другого – внешние силы. И под конец недели Министерство иностранных дел провело пресс-конференцию, на которой участники официального визита в Венесуэлу отчитались об итогах поездки в Боливарскую республику. Самым значимым соглашением, заключенным между Абхазией и Венесуэлой, министр иностранных дел считает медиапроект о сотрудничестве между абхазской телекомпанией и холдингом «Телесур», вещающим на 26 стран региона. Такой была неделя в Абхазии. Специально для «Эхо Кавказа» из Идачания из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
Thank you. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. У микрофона Нана Плиева. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухум и Цхинвали на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Бамматова.
Президент Грузии должен избираться путем прямого голосования, настаивают три неправительственные организации страны, подвергшие критике конституционный проект по избранию главы государства парламентариями, сообщает Кавказский узел. Как считают три НПО, Международное общество и демократия, Ассоциация молодых юристов и Международная прозрачность Грузия, рассматриваемые конституционной комиссией проекты не служат демократическому развитию страны. В совместном заявлении НПО указали, что предлагают сохранить выборы президента страны путем прямого голосования, хотя бы на очередных президентских выборах 2018 года. Комментируя предложение о переходе на пропорциональную систему выборов, в НПО уверены, что она не обеспечивает равное и пропорциональное распределение мандатов, исходя из количества полученных голосов на выборах. В частности, согласно рассматриваемому комиссии проекту, нераспределенные мандаты получает партия, занявшая первое место на выборах. Поджог и самовозгорание являются основными версиями пожара в автомобиле кандидата в депутаты парламента самопровозглашенной Республики Абхазия Батала Айба, заявил сегодня прокурор Сухуми Руслан Тыркба. По данным прокуратуры абхазской столицы, в результате возгорания припаркованного автомобиля кандидата в депутаты никто не пострадал. Точная причина возгорания будет установлена в ходе проверки, которую проводит столичное ОВД. Накануне вечером автомобиль, который принадлежит кандидату в депутаты Баталу Айба, загорелся на улице вблизи его предвыборного штаба. Сотрудник штаба заявил, что это был поджог. 12 марта на выборах в парламент Абхазии по 4-му округу во второй тур вышли Батал Айба и Эрик Карштуни. Второй тур голосования намечен на 26 марта. Торговцы, пострадавшие в результате пожара в торговом центре «Детский мир», готовятся к масштабной акции протеста в Тбилиси. За последнюю неделю пострадавшие дважды собирались у здания канцелярии правительства, требуя встречи с премьер-министром Грузии Георгием Кверикашвили. Они высказывали недовольство тем, что власти не выплачивают им денежные компенсации. Несмотря на требования, премьер не стал встречаться с участниками акции. После этого торговцы приняли решение провести большую протестную акцию при поддержке неправительственных организаций. Они уже начали раздавать флаеры с информацией о митинге на улицах столицы. Акция протеста пройдет в воскресенье днем у здания парламента в Тбилиси. Основные требования пострадавших – выплата компенсации, а также приостановка кредитов и предоставление альтернативной торговой площади. Один из банков Венгрии для торгово-экономических отношений с Грузией открыл кредитную линию в размере 85 миллионов евро, которая должна поддержать грузино-венгерское бизнес-сотрудничество.
Новости представила Любовь Бамматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Тяжба между жителями Гония и аджарскими властями за восстановление права на частную собственность продолжается. Около 80 человек накануне внесли очередной иск в Батумский городской суд с требованием признать их права на земельные участки. 271 семье в 2007 году земельные участки были переданы в собственность, но спустя 3 года их отобрали. Пострадавшим грузинская мечта обещала восстановить справедливость с приходом к власти еще в 2012 году. Тем продолжит Мзия Парисишвили.
Жители Гонию обратились в Батумский городской суд с требованием к власти индивидуально рассмотреть дела 271 семьи о возвращении в их собственность земельные участки. Их тяжба началась в 2010 году, рассказывает местный корреспондент радио Тавису Плеба Эколорд Кипанидзе.
В 2007 году перед внеочередными президентскими выборами власти нацдвижения сначала передали в собственность земельные участки этим людям в Гонию, а потом спустя 3 года отобрали. тех пор пострадавшие разными путями стараются восстановить право на имущество. Этот вопрос после смены власти разбирает специально созданная муниципальная комиссия. Большей части пострадавших она отказала в восстановлении собственности, сославшись на то, что 57 гектаров земли находится на территории крепости Гонио, которая защищена статусом культурного наследия.
Примечательно, что в самом агентстве культурного наследия Аджари отмечают, что такой статус для частной собственности не помеха, говорит глава агентства Лаша Асланишвили.
Закон не запрещает наличие частной собственности в зоне культурного наследия. Человек может там иметь земельный участок, это однозначно.
Около 80 бывших владельцев земли получили отказ по другой причине. Они в свое время оспорили решение правительства в суде, но суд не удовлетворил их иск. Среди таких житель Гонио Энвер Иремадзе. Получив отказ во всех судебных инстанциях, он направил свой иск в Страсбургский суд по правам человека. Энвер Иремадзе считает, что обжалование в 2010 году решения властей в суде не должно быть мотивом отказа восстановления права на землю.
Я знал, что земля была моей, потому обратился в суд. Я требую восстановления своего права. Я не остановлюсь, пока не верну мою землю. Я уже 5 лет жду решения Страсбургского суда. Если власть приняла политическое решение и вернула в собственность участки моим соседям, пусть мне тоже вернет, чтобы я отозвал свой иск из Страсбурга. Я ведь против государства Грузии внес иск.
Созданная в 2014 году комиссия лишь в июне 2016 после нескольких акций протеста аннулировала распоряжение 2010 года, на основании которого у жителей были отобраны земельные участки. Сам глава комиссии Иракли Булквадзе уверяет, что около 150 семей смогли уже зарегистрировать свою собственность. Однако на самом деле из них только 12 смогли узаконить эти участки. Дело в том, что решения комиссии не распространяются на те земельные участки, которые принадлежат государству, разводит руками в ответ Иракли Булквадзе.
Комиссия действует в рамках наделенных функций и компетенций. Мы не можем выдать рекомендацию, не можем пересмотреть ту часть закона, в которой сказано, земли муниципальные Аджарской автономной республики не подлежат признанию частной собственностью.
Работа комиссии вызывает много вопросов, отмечает юрист грузинского филиала Transparency International Анна Берзанишвили. Она защищает интересы пострадавших в суде.
Мы опять на том же этапе. Очень жаль, что и 7 лет спустя людям опять приходится вести судебные тяжбы, обивать пороги. Несмотря на наши неоднократные рекомендации комиссии, окончательно в рамках закона, в соответствии с принципом справедливости и соразмерности, обеспечить возобновление свидетельства об имуществе и последующей регистрации в публичном реестре, большинству жителей Гонио приходится продолжать борьбу.
Правозащитники считают, что аджарским властям следует прибегнуть к действенным мерам. Еще в прошлом году народный защитник Учена Нуашвили рекомендовал аджарским властям восстановить право на частное имущество жителям Гонио, но пока никакого ответа от властей. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В Северной Осетии пристально следят за предвыборным противостоянием в Цхинвале. Власти республики хранят молчание. Впрочем, представители отдельных политических сил также расколоты, как и в Южной Осетии. Жан Тарханова с подробностями.
Центр избирком Южной Осетии откроет в Северной Осетии 3 избирательных участка в день выборов президента 9 апреля. Кандидаты, кроме спикера парламента, пока встреч с избирателями не проводили. Между тем, отказ Центра избиркома и Верховного суда в регистрации бывшему президенту Южной Осетии Эдуарду Кокойте привлек дополнительный интерес к выборам в Южной Осетии. Во Владикавказе открыты 2 предвыборных штаба президента Леонида Тибилова и 1 штаб Анатолия Бибилова. Однако они не торопятся проводить публичные мероприятия, почти не общаются с журналистами. Пожалуй, самыми активными в Северной Осетии являются сторонники экс-президента Эдуарда Кокойте, которые выступают регулярно с различными заявлениями, в том числе с видеообращением. Сторонники Кокойте считают решение Центра избиркома и Верховного суда политически мотивированными. По их мнению, Кокойте имеет правовые основания баллотироваться в президенты. Бывший депутат парламента Северной Осетии, лидер ветеранской организации Валерий Гизоев считает, что МВД и КГБ Южной Осетии сфальсифицировали документы для того, чтобы не допустить его к выборам, говорит Валерий Гизоев.
На каком основании МВД Южной Осетии дает такое такое заключение? Это вопрос. Откуда вообще взято, что именно МВД должно реализовывать закон о цензе? Откуда получилось то, что закон приобрел обратную силу, который вынесло постановлением парламента Южной Осетии? Убедите он, что конституционные права граждан Южной Осетии нарушены глупейшим путем. Имеет место быть банальный волюнтаризм власти. Масса людей Южной Осетии пришла на встречу с ним. Одно то, что было столько много людей, и все гурно выражали протест, уже является ярким свидетельством того, что и они вели себя, нигде не нарушали закон. Это настоящая глупейшая ложь.
Общественный деятель Тамерлан Цомаев не согласен с мнением сторонников Кокуйты и считает, что политического будущего у экс-президента нет.
Несмотря на все потуги, Кокуйты сегодня ему там уже делать нечего. По одной простой причине, как бы я хорошо к нему не относился. Это ученик прошлой войны, человек, он свою задачу выполнил с лихвой. На созидание у него, к большому сожалению, духу не хватило, он выработался. Сегодня Леониду Тигилову надо дать возможность и время, пусть он позанимается дальше, потому что это уже человек работает, человек рабочий.
Ветеран боевых действий Владислав Козаев считает, что на президентских выборах выиграет действующий президент Леонид Тибилов, потому как, цитата, Тибилова поддерживает Москва.
Противостояние какое-то с Тибиловым, я думаю, что это противозаконно, это незаконно. Незаконное противостояние. Есть закон, конституция, и нужно соблюдать вот это законы. Какое что же хороший, плохой, дело не в этом, что хороший, плохой. Ну, конституция для всех это никакого фактора не будет, и стабилизационного фактора там никакого не будет. Большой брат. И он не допустит такого дестабилизирующего фактора, он не допустит. Ну, большой брат это Москва. Дело не в этом, Тибилов фаворит или не фаворит, Тибилов будет президентом. Ну, давай так скажем, это хочет Москва.
Главный редактор газеты «Свободный взгляд» Бадри Газати сомневается в безоговорочной поддержке кандидатуры Тибилова.
Сценарий, который заранее был запланирован, действующая власть, в данном случае президентом Тибиловым, он, скорее всего, уже потерпел крах, и все идет совсем по другому варианту. Выборы в Южной Осетии, исход решается не в Южной Осетии, даже не в Северной Осетии, а в Москве. То есть там задействованы московские кланы, по-видимому, и поэтому такая нестабильная ситуация сложилась. Даже комичная ситуация сложилась, когда Кокуйты тогда использовали административный ресурс всячески, превратили в итоге выборы в штаб, то сейчас то же самое делают его тогдашние оппоненты в команду Тибилова. То есть, ну или те, кто вот, управляют вот, пиар-компанией Тибилова. А Кокуйты напротив, то есть стал демократом, стал правозащитником, можно сказать, за честные выборы. И ситуация показывает, что сторонников Кокуйты много, и США, что Тибилов может просто сбежать в определенный момент, поскольку он не популярный, скорее всего, ситуация, и не управляет. Если там что-то разгорит, то, скорее всего, предпочтет устраниться и уйти, нежели бороться.
Руководитель Центра независимых экспертиз по правам человека Марат Газданов отмечает, что политическим силам Южной Осетии следует отказаться от взаимных обвинений.
Любое противостояние может закончиться и хорошо, и плачевно. Тем более, если политикам каким-то, я бы сказал, даже может одиозные, может быть, таким, которым терять нечего, могут повести народ немножко не в том направлении, потому что есть возможность сейчас влиять информационно на сознание людей. Поэтому что я хочу сказать? В первую очередь, каждый из политиков понимал, что ответственность у меня все небольшая. А народу не дать этим политикам завести нас вот в нездоровую ситуацию. Вот и все.
По мнению моих собеседников, отказ Леонида Тибилова от диалога с Кокуйты только усиливает напряженность в республике, и поэтому политические оппоненты должны прийти к согласию, поскольку дестабилизация в Цхинвале отразится и на Владикавказе. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
К другим темам. Лишь 16% вкладчиков, имеющих банковскую задолженность в долларах, воспользовались возможностью конвертации в лари по льготному курсу. Целью одноразовой акции со стороны государства было снижение для вкладчиков риска девальвации лари. По оценкам специалистов, причиной столь низкой активности является недостаточная информированность. Тем продолжит наш специальный корреспондент Ираклий Урагвелидзе.
Программа стартовала 17 января нынешнего года. Субсидирование со стороны государства коснулось ипотечных займов до 40 тысяч долларов, оформленных до 1 января 2015 года. На эти цели из госбюджета для покрытия разницы при конвертации с доллара в лари по льготному курсу было выделено 65 миллионов лари. По итогам акции предоставленной возможностью воспользовались лишь 4,5 тысячи клиентов из 27 тысяч. Однако, по заверениям министра финансов Дмитрия Кумсишвили, это неплохой результат. Он поблагодарил граждан, включившихся в программу.
В результате 4,5 тысячи семей застрахованы от последующих колебаний валютного курса. Хочу выразить благодарность всем тем людям, которые приняли участие в этой программе. В рамках реализации программы конвертировано около 60 миллионов долларов. Кроме этого, изменения, внесенные в законодательство с 1 января 2017 года, предусматривают выдачу займов до 100 тысяч лари только в национальной валюте. Будут способствовать дальнейшей ларизации экономики,
заявил министр. Между тем, специалисты считают закономерным продемонстрированный результат. По мнению главы парламентской фракции нацдвижения Романа Гоцеридзе, люди выразили свое отношение к спонтанным инициативам правительства.
Несмотря на внушительный объем субсидий, выделяемых со стороны правительства и гарантий со стороны Нацбанка, в реальности лишь 16% заемщиков воспользовались предоставленной возможностью. Мы получили наглядный образец, как не надо реализовывать проекты со стороны финансовых институтов.
Подытожил Роман Гоцеридзе. А по мнению банковского эксперта Георгия Кипуладзе, слабый интерес к программе был обусловлен низким уровнем финансовой грамотности граждан, которые так и не смогли просчитать ее позитивных сторон. Как заявил Георгий Кипуладзе, он воспользовался предоставленной возможностью.
В целом банки при конвертации кредита в лари руководствовались суммой кредитов и сроками его погашения, но основная процентная ставка по займам в лари не превышала 10-11% годовых. Учитывая субсидирование, можно сказать, что это было выгодным предложением. Однако на фоне негативных оценок, прозвучавших в большинстве СМИ от экономистов и политиков, ни банки, ни государство не проявили надлежащей активности в этом вопросе, чтобы как-то рассеять скептицизм людей. В итоге долларовый портфель кредиторов размером 400 миллионов долларов похудел только на 60 миллионов. Это наглядно демонстрирует, что негативные ожидания одержали перевес,
считает эксперт. На этом этапе правительства не говорят, сколько средств израсходовано из 65 миллионов лари, выделенных на субсидирование программы, когда невостребованными остались 83% от их объема. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Сегодня в Абхазии невозможно получить детальную информацию о расходах на содержание трех ветвей власти. О том, почему этой информации нет, о прозрачности бюджета и возможностях контролировать расходование средств, наш сухумский корреспондент Елена Заводская побеседовала с вице-премьером и министром финансов самопровозглашенной республики Дмитрием Сериковым.
Росмира, есть очень давний вопрос. Он касается прозрачности нашего бюджета. Мы неоднократно обращались к предыдущему министру финансов Амри Кваранзе. Мы обращались, Дмитрий Николаевич, к вам с этим же вопросом. Вопросы одни и те же. Они касаются прозрачности нашего бюджета. Вот нам хотелось бы получить информацию о том, во сколько бюджету и налогоплательщикам обходится управленческий аппарат. Это касается всех трех ветвей власти. Законодательной, исполнительной и судебной. Еще более конкретно, численность аппаратов всех трех ветвей власти, расходы на зарплату, на бензин, на содержание машин и количество транспорта. Ни разу нам не удалось получить ответ на этот вопрос. Объясните, пожалуйста, в чем наши проблемы, почему мы эту информацию никак получить не можем?
Вопрос, конечно, правильный. То, что вы спрашиваете, подразумевает на данный момент подготовки огромного объема информации. Потому что, к сожалению, мы находится на таком уровне развития нашей системы учета на государственном уровне, что в онлайне вести информацию в таком разрезе не представляется возможным. Это можно подготавливать специально там, какую-то отчетную дату за какой-то отчетный период. Сложность заключается в том, что у нас бюджетная система двухуровневая. Есть республиканский бюджет, есть местный бюджет. Поэтому, если вот задавать вопрос министру финансов, информация такого характера, которую вы спрашиваете, мы обладаем только на уровне республиканского. Что касается местных органов власти, то вся эта информация находится у них. На уровне министерства финансов, к сожалению, в таких разрезах, в такой детальности информацию не обладает. Когда мы будем представлять отчет об исполнении бюджета за первый квартал 2017 года, то есть мы сможем предоставить информацию в этом отчете, в которой будет все видно, сколько расходуется средств республиканского бюджета на исполнительную власть республиканского уровня, сколько расходуется на судебную власть. Аналогичная ситуация и по законодательной власти. В принципе, вся наша законодательная власть республиканского уровня состоит из одного ведомства, это Народное собрание Республики Абхазия. По бюджету 2016 года эта сумма составила порядка 40 миллионов в годовом исчислении. Аналогичная сумма зарезервирована и на 2017 год.
Что касается исполнительной судебной ветви власти, сколько там?
В прошлом году был принят новый закон о судебной системе, который качественно увеличил финансирование части заработной платы. Сейчас я вам точную цифру не скажу, но она составляет порядка 150-200 миллионов. 31 марта заканчивался первый квартал. Мы подготовим отчет и опубликуем его, естественно, все информации, которые вас интересуют, большую часть, она будет предоставлена в этом отчете. Где мы отдельно, по вашей просьбе, выделим, предоставим информацию, сколько идет отдельно на судебную власть, покажем, сколько расходов составили за квартал и какие суммы предполагается израсходовать по 2017 году. Что касается исполнительной власти, то это более сложный вопрос, потому что исполнительная власть состоит из большого количества организаций.
Меня в большей степени, Дмитрий Николаевич, интересует, вот если говорить об исполнительной власти, расходы министерств и ведомств. Вы говорите о том, что вы можете нам предоставить цифры в ближайшем отчете. Но мы-то запрашиваем детализацию. Мы хотим знать, сколько машин у каждого ведомства. Мы хотим знать, каков штат его. Мы хотим знать, сколько денег идет на содержание транспорта и бензин.
Наш бюджетный учет и планирование находится в зачаточном состоянии развития. У нас автоматизированная система учета, которая позволяла бы это на ежеквартальной основе, на ежемесячной основе, на годовой формировать эту информацию отсутствует. Для того, чтобы начать собирать и представлять такую информацию, нам надо внедрить автоматизированную систему учета. Только после этого мы сможем в таком разрезе, с такой детальностью, которую вы запрашиваете, это представлять. В противном случае, для того, чтобы это сделать, это необходимо запрашивать у каждого ведомства эту информацию и в ручном режиме ее собирать.
Что значит в ручном режиме?
У нас бюджетополучателей в стране там более 400. Если взять только республиканский уровень органов государственного управления, то у нас таких ФАИ порядка 50. Соответственно, надо будет сделать запрос в каждую организацию, которая должна предоставить эту информацию. Вторая часть вашего вопроса – это расходы на содержание автотранспорта. К сожалению, у нас такой детальности, отдельной статьи расходов, расходы на содержание автотранспорта у нас отсутствует. В нашей классификации есть 225-я статья, которая называется «Расходы на содержание имущества». В нее входят как расходы на содержание автотранспорта, находящегося на балансе, так же расходы на содержание здания, в котором находится эта организация. Поэтому расходы, которые походят по этой статье, они в бухгалтерском учете схлопнуты. И для того, чтобы вычленить, сколько там расходуется денег именно только на автомобили, это фактически надо по каждому ведомству ежедневно, еженедельно разделить эти суммы и понимать каждый первичный документ. Это вообще огромный титанический расход. Такая же аналогичная ситуация и по бензину. Для того, чтобы вычленить отдельный бензин, это опять же ручной труд, каждый первичный документ обрабатывать, расчленять и понимать, сколько туда это расходится. Поэтому мы понимаем эту проблему на уровне Министерства финансов, и есть понимание со стороны и премьер-министра, и президента, что нужно разрабатывать более детальную классификацию расходов, внедрять систему автоматизации, которая позволит нам детализировать наши расходы такого уровня, чтобы мы это все видели в онлайн.
Правильно ли я понимаю, что на сегодняшний день, вот с моей точки зрения, как журналиста, который хочет получить эту информацию, не может прозрачности бюджета нет как таковой?
Она есть на том уровне, на котором мы пока дошли. К сожалению, мы в течение 25 лет независимости страны этим не занимались. Начиная с прошлого года, решение этой проблемы поставлено во главу угла, и мы находимся на этом пути.
Расскажите, что нам нужно сделать для того, чтобы эта ситуация изменилась? Сколько это будет стоить и насколько вообще реально повысить уровень прозрачности нашего бюджета?
Это абсолютно реально. По моим оценкам, для реализации этой проблемы на уровне всей страны необходимо от 1,5 до 3 лет. Когда я говорю максимально на уровне всей страны, это означает республиканский уровень, местный уровень и все подвидности организации, такие же, как каждая отдельная школа, как а также отдельный детский сад и любое другое государственное учреждение, которое имеет бюджетное финансирование. В бюджете текущего года уже заложена определенная сумма для начала разработки этой системы глобального автоматизированного учета на уровне всей страны.
Сколько заложено?
В 2017 году заложена небольшая сумма, порядка 25 миллионов. Эта сумма пока зарезервирована для начала работы. Для того, чтобы понимать, сколько это может стоить, сейчас сейчас, начиная с декабря прошлого года, ведутся переговоры с разработчиками программного обеспечения, необходимые для решения этой проблемы. Я думаю, что где-то в апреле-мае месяце будет понимание необходимого объема финансирования. Мы ведем переговоры с 2-3 организациями различными, разработчиками в этой сфере. Мы будем иметь 2-3 коммерческих предложения, в которых будут указаны как временные рамки его реализации, так и денежная оценка стоимости реализации этого проекта.
Что нам на выходе может дать эта система?
Мы будем иметь полностью прозрачную систему учета государственных расходов, вплоть до каждого детского садика в любом местном органе власти. В случае внедрения этой системы, и каждый бухгалтер, бюджетополучатель, работая на своем компьютере в отдаленном селе или районе, делая проводки, все эти проводки автоматически будут отражаться в единой системе учета.
Нам, журналистам и желающим отслеживать и расходы, и доходы бюджета, что это даст?
Отчет о расходе средств бюджетных будет предоставляться в необходимой детальности на ежеквартальной основе и будет публиковаться в онлайне, где вы сможете посмотреть, куда какие средства были направлены.
Это был министр финансов самопровозглашенной Республики Абхазия Дмитрий Сериков. С ним беседовала Елена Заводская.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Сказку для взрослых услышали и увидели сегодня в Тбилиси. От книга называется «В лесу». Ее презентация, выставка, иллюстрации, включенных в издание, прошли в галерее «Контейнер». Тем продолжит Анастасия Славенская.
Она не может уснуть. Одну ночь, вторую, третью, пятую. От бессонницы она бежит в воображаемый мир. Это лес. Лес необычный, как необычные события, которые происходят в нем. Ее бывший возлюбленный превращается в гриб, уродливый овощ на ножке, который не опасен лишь до тех пор, пока не распробуешь его на вкус. В этом лесу ее негативные мысли, пороки визуализируются, отчего ее тело обрастает жуткими опухолями. В какой-то момент она превращается в огромную каменную глыбу, бездвижную, а оттого беспомощную, но при этом совершенно неуязвимую. Все это очень похоже на сон, скорее ночной кошмар, в котором подсознательное выдает видоизмененную картину жизни, где страхи, желания и мысли предстают в конкретных образах. Это метафоры, расшифровывать которые каждый может по-своему. У героев этой книги нет лиц, иногда конечностей, и все это не случайно, говорит автор книги Тамар Надирадзе.
Эта книга – путешествие по подсознательному, по миру сна. Там нет конкретных личностей, это скорее наши тени. Так, когда я изображаю героя без рук, это человек, который не желает что-то делать, человек без функции. Я использовала какие-то факты из своей жизни, жизни моих друзей, и перерабатывала их в метафоры. Есть вещи, о которых сложно рассказывать прямо, о чем-то личном, о кризисе, о разочарованиях. Всему этому я придала форму сказки. Сказки для взрослых.
Тамар дает небольшой намек, несмотря на то, что сама сказка довольно жутковата, заканчивается она хэппи-эндом. В традициях жили они долго и счастливо. По профессии Тамар художник-иллюстратор. Поначалу она занималась оформлением детских сказок. К сказкам для взрослых пришла позже. То, что Тамар делает сейчас, называется арт-книгами. Это и книга, и картина, вернее, картины одновременно. Здесь иллюстрации, вероятно, даже важнее текста. Текст скорее просто помогает читать иллюстрации. В арт-книге важны самые, на первый взгляд, незаметные детали, такие как качество бумаги и способ прошивки. Книга «В лесу», например, прошивалась вручную. Идея ее создания и, собственно, сама книга, которая первоначально была написана на английском языке, появилась в Словакии. Туда Тамар осенью 2016 года ездила в рамках программы художественного обмена и сотрудничества в формате «Художник в резиденции». В Словакии она, помимо прочего, занялась изучением местного фольклора, легенд и обычаев. «Сказки – это вообще ее слабость», – признается Тамар. Неравнодушен к сказкам и фотограф, и галерист Гурам Тибахашвили. «Искусство иллюстрации в последние годы становится популярнее в Грузии», – говорит он. «Появились группы, которые активно работают в этом направлении». Тибахашвили считает Тамар Надирадзе необычным иллюстратором. Говорит, что ее работы воспринимают несколько иначе, чем другие картины.
«Очень хорошо получилось то, что иллюстрации гармонизируют с текстом, но при этом сохранилась независимость этих иллюстраций. Они могут существовать без текста».
В рамках этой выставки они так и существуют, развешанные вдоль стен экспозиционного пространства. Что же касается самих книг, арт-книги – это все-таки искусство не массовое, на любителя. Кроме того, их создание связано с расходами, которые на порядок выше, чем в случае с обычными изданиями. Поэтому на данном этапе, говорит Тамар, книга выпущена минимальным тиражом, всего 30 штук. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». С вами была Нана Плеева. Всего доброго. До завтра.